Дорогие друзья, работая над программой «Заблудившийся странник», я испытывал гордость от осознания того, сколь щедра на таланты русская земля. Сегодня прозвучит третья, заключительная часть программы 1925 год. В последней части программы использована музыка Эдварда Грига и Дмитрия Шостаковича. Александра Есенина, сестра поэта. В 1925 году мне исполнилось 14 лет. За полгода до этого Сергей, обсуждая вопрос обо мне с матерью, решил отдать меня в балетную школу Дункан. Вероятно, потому что там был интернат. Он долго вертел меня из стороны в сторону, рассматривая мои ноги. Мать не возражала. Ей было трудно разобраться, хорошо это или плохо. Сам Сергей пошел не по тому пути, который ему указывали, а по-другому, незнакомому ей. Но она видела, что путь, избранный им, вывел его на широкую дорогу и целиком доверила меня Сергею. Осенью 1924 года Сергей жил на Кавказе, а сестра Катя временно жила у Гали Бенеславской, литературного секретаря Сергея, в Брюсовском переулке. Через несколько дней после приезда в Москву меня устроили в школу. И я тоже стала жить у Гали. Квартира, в которой жила Галя, находилась на 7-м этаже. Из широкого венецианского окна Галиной комнаты в солнечные дни вдалеке виднелся нескучный сад. Лесная полоска Воробьевых гор, синевой отливала лента реки Москвы и золотились купола Новодевичьего монастыря. Соседи у Гали были молодые, всем интересующиеся, особенно литературой. Очень любили здесь стихи, и удачные новинки декламировались прямо на ходу. Стихи вплетались в жизнь. Например, кто-то куда-то торопится, запаздывает, и вдруг начинает читать строчки из повести о рыжем мотеле Иосифа Уткина. Куда они торопятся, эти странные часы? Ой, как сердце в них колотится, ой, как косы их усы! Или, рассказывая о каких-либо неудачах, добавляли строчки из той же поэмы. Так что же? Прикажете плакать? Нет, так нет. При встрече со мной часто декламировали строчки из «Крокодила» Чуковского. Эту сказку вся квартира знала почти наизусть. А Галя очень любила Блока, и часто от нее можно было услышать: «Что же ты потупилась в смущении?» Или какие-либо строки из поэмы Блока «12». Вроде «Стоит буржуй, как пес голодный, и в воротник упрятал нос». Но главное место у нас занимали стихи Сергея. В это время он очень часто присылал нам с Кавказа новые стихи. Ему там очень хорошо работалось. И хотя не было с нами Сергея, жизнь наша тесно была связана с его интересами, с его успехами. Благодаря его письмам, новым стихам, которые он присылал нам, он как бы незримо присутствовал с нами. В то время Сергей был увлечен артисткой Августой Миклашевской и посвятил ей несколько проникновенных стихотворений. Дорогая, сядем рядом, поглядим в глаза друг другу, Я хочу под кротким взглядом слушать чувственную вьюгу. Это золото осеннее, это прядь волос белесых, все явилось, как спасенье беспокойного повесы. Я давно мой край оставил, где цветут луга и чащи. В городской и горькой славе я хотел прожить пропащим. Я хотел, чтоб сердце глуше вспоминало сад и лето, где под музыку лягушек я растил себя поэтом. Там теперь такая же осень, клёны, липы в окна комнат, ветки лапами забросив, ищут тех, которых помнят. Их давно уж нет на свете. Месяц на простом погосте на крестах лучами метит, что и мы придем к ним в гости. И мы, отжив тревоги, перейдем под эти кущи. Все волнистые дороги только радость ленивых живущим. Дорогая, сядь же рядом. Поглядим в глаза друг другу. Я хочу под кротким взглядом слушать чувственную вьюгу. В январе 1925 года в Батуми Сергей закончил поэму «Анна Снегина». Привез ее в Москву. Читал в литературных вечерах, и на одном из них в марте познакомился с Софьей Андреевной Толстой, которая через некоторое время стала его женой. Выше среднего роста, немного сутуловатая, с небольшими серовато-голубыми глазами под нависшими бровями, она очень походила на своего дедушку Льва Николаевича. Властная, резкая в гневе и мило улыбающаяся, сентиментальная в хорошем настроении. Душка, душенька, миленькая были излюбленными ее словами и употреблялись ею часто, но не всегда искренне. С переездом Сергея к Софье Андреевне сразу же резко изменилась окружающая его обстановка. После квартиры в Брюсовском переулке, где жизнь была простой, но шумной, здесь, в мрачной музейной тишине, было неуютно и нерадостно. Померанцевым все напоминало о далекой старине. Массивных рамок портреты толстовских предков, чопорных, важных, в старинных костюмах. Кромовская, потемневшая от времени мебель, поблекшая, поцарапанная посуда. Перебравшись в квартиру к Толстой, оказавшись с ней один на один, Сергей сразу же понял, что они совершенно разные люди, с разными интересами и разными взглядами на жизнь, и чуть ли не в первые же дни женитьбы он пишет Вержбицкому: «Милый Коля, друг, все, на что я надеялся, о чем мечтал, идет прахом. Видно, в Москве мне не остепениться, семейная жизнь не клеится. Хочу бежать. Куда? На Кавказ. Дареву хочется к тебе, в твою тихую обитель на Ходжерской, к друзьям. С новой семьей вряд ли что получится. Слишком все здесь заполнено великим старцем. Его так много везде, и на столах, и в столах, и на стенах, кажется, даже на потолках, что для живых людей места не остается. И это душит меня». В первой половине июля Сергей уезжает в деревню, или, как мы говорили, домой. Дома он прожил около недели. В это время шел сенокос, стояла тихая, сухая погода, и Сергей почти ежедневно уходил из дома, то на сенокос к отцу и помогал ему косить, то на 2 дня уезжал с рыбацкой артелью километров за 15 от нашего села ловить рыбу. Находясь в деревне, Сергей написал стихотворение «Видно, так заведено навеки», относящееся к событиям, связанным с его жизнью Софьи Андреевной. Кольцо, о котором говорится в этом стихотворении, действительно Сергею на счастье вынул попугай, незадолго до женитьбы на Софье Андреевне. Шутя, Сергей подарил это кольцо ей. Это было простое медное кольцо очень большого размера, и носить такое кольцо было трудно. Но Софья Андреевна сжала его и надела между 2 своими кольцами. Красоты в этом кольце не было никакой, однако проносила она его много лет.
Видно, так заведено навеки, 30 годам перебесясь, все сильнее прожженные калеки, жизнью мы удерживаем связь. Милая, мне скоро стукнет 30, и земля милее мне с каждым днем. Оттого и сердцу стало сниться, что горю я розовым огнем. Коль гореть, так уж гореть сгорая. И недаром в липовую цветь вынул я кольцо у попугая, знак того, что вместе нам сгореть. То кольцо надела мне цыганка. Сняв с руки, я дал его тебе. И теперь, когда грустит шарманка, не могу ни думать, ни роветь. В голове болотный бродит омут, и на сердце изморось и мгла. Может быть, кому-нибудь другому ты его со смехом отдала? Может быть, целуясь до рассвета, он тебя расспрашивает сам, как смешного, глупого поэта привела ты к чувственным стихам. Ну и что ж, пройдет и это рано, только горько видеть жизни край. Первый раз такого хулигана обманул проклятый попугай.
Пятнадцатого июля Софья Андреевна официально разводится в суде со своим первым мужем Сухотиным. И 25 июля она с Сергеем уезжает на Кавказ, под Баку, в Мардакианы, на дачу крупного партийного работника Чагина. 13 августа с Кавказа Софья Андреевна пишет письмо своей матери. Ты ведь хочешь знать, как я живу здесь с Сергеем, и подробно? Правда? Дорогая, мне очень хорошо. Все совсем особенно. Я тебе обещала правду писать. Так вот правда. Мне трудно. Иногда очень. Но у меня нет того ужаса и отчаяния, какое было во всех вас в Москве, когда мы уезжали, и каким я сама невольно заражалась от вас. О Москве вспоминаем как о кошмаре, и мне кажется, что мы там совсем друг друга не любили и были ужасно несчастны, это по сравнению с тем, как теперь. Знаю, что ты больше всего хочешь знать о том, пьет ли Сергей. 100 раз меньше, чем в Москве. Там выделялись дни, когда он не пил. Здесь выделяются дни, когда он пьет. Я не могу ничего обещать тебе и не могу ни во что верить сама. Знаю, вижу только, что он старается. И у меня впереди не мрак и ужас, а какие-то зори. Ошибка или нет, не знаю. Но я говорю то, что вижу сейчас. Вот странная у меня жизнь. Все зависит от одного единственного. Пьет ли Сергей? Если он пьет, я в таком ужасе и горе, что места себе не нахожу. И все так черно кругом. Потому что знаю, что он погибнет. А когда он не пьет, то я так счастлива, что дух перехватывает. Ты скажешь, что я влюбленная дура, но я говорю, положа руку на сердце, что не встречала я в жизни такой мягкости, кротости и доброты. Мне надо плакать хочется, когда я смотрю на него. Ведь он совсем ребенок, наивный и трогательный. И поэтому, когда он после грехопадения, пьянства кладет голову мне на руки и говорит, что он без меня погибнет, то я даже сердиться не могу. Оглажу его больную головку и плачу, плачу. Ну вот, я и в сентименты пустилась. Так уж, к слову, пришлось. Я могу много таких листиков написать рассказами о своих радостях и страданиях. А так как ты любишь все точно и аккуратно, то скажу тебе, что в общем радости, настоящего подлинного счастья гораздо больше, чем мучений. И мне хорошо, хорошо, сколько я вижу любви, внимания, ласки. И от своей любви хорошо. И все это растет с обеих сторон с каждым днем. Ну разве это можно описать? Какие здесь слова? Соня и Сергей возвратились в Москву в начале сентября. Не таким вернулся Сергей с Кавказа, каким он был весной. Тогда он приехал бодрым, помолодевшим, отдохнувшим, несмотря на то, что много работал. Трудно перечесть все, что им было написано за несколько месяцев пребывания там. Но работа не утомила его, а наоборот, прибавила энергии. Теперь он вернулся таким же, каким и уехал. Устал. Нервно. У Софьи Андреевны же было как-то тихо и чуждо. Вечера мы проводили одни, без посторонних людей, только свои. Сергей, Катя, Соня, я и Илья, двоюродный брат Сергея. Чаще других знакомых к нам заходил Насеткин и коротал с нами вечера. В то время он ухаживал за Катей. К нему хорошо относился Сергей. И Насеткин был у нас своим человеком. Даже 18 сентября, день регистрации брака Сони и Сергея, у нас не было никого посторонних. Были все те же Илья и Василий Федорович. Осенью 1925 года Сергей очень много работал. Он уставал и нервничал. Отношения с Соней у него в это время не ладились. И он был рад, когда мы, сестры, приходили к нему. С Катей он мог посоветоваться, поделиться своими радостями и горестями. А ко мне относился как к ребенку. Ласково и нежно. Помню, как, написав поэму «Черный человек» и передавая рукопись Кате, он сказал ей: «Шуре читать эту вещь не нужно». Как-то Катя мне сказала, что Маяковский разыскал Сергея по телефону и предложил встретиться. Поэт Николай Асеев стал свидетелем единственной встречи Маяковского и Есенина. Помню, как Маяковский пытался привлечь к сотрудничеству Сергея Есенина. Мы были в кафе на Тверской, когда пришел туда Есенин. Кажется, это свидание было предварительно у них условлено по телефону. Есенин был горд и заносчив. Ему казалось, что его хотят вовлечь в невыгодную сделку. Есенин держал себя настороженно, хотя явно был заинтересован в Маяковском больше, чем во всех своих вместе взятых сообщниках. Разговор шел об участии Есенина в Лепе. Тот с места в карьер запросил вхождение группой. Маяковский, полусмеясь, полусердясь, возразил, что это сниматься, оканчивая школу, хорошо группой. Есенину это не идет. «А у вас же есть группа?» – вопрошал Есенин. «У нас не группа. У нас вся планета!» На планету Есенин соглашался. И вообще не очень-то отстаивал групповое вхождение. Но тут стал настаивать на том, чтобы ему дали отдел в полное его распоряжение. Маяковский стал опять спрашивать, что он там будет один делать и чем распоряжаться. «А вот тем, что хотя бы название у него будет мое». «Какое же оно будет?» «А вот будет отдел называться «Россиянин». «А почему не «Советянин»?» «Но это вы, Маяковский, бросьте. Это мое слово твердо. А куда же вы, Есенин, Украину денете? Ведь она тоже имеет право себе отдел потребовать. А Азербайджан? А Грузия? Тогда уж нужно журнал не «Лефом» называть, а «Росукрразгруз». Маяковский убеждал Есенина: «Бросьте вы ваших Орешиных и Клычковых, что вы эту глину на ногах тащите?» «Я глину, а вы чугун и железо. Из глины человек создан, а из чугуна что?» «А из чугуна памятники!» Разговор происходил незадолго до смерти Есенина. Так и не состоялось вхождение Есенина в содружество с Маяковским. От того же времени остался в памяти и другой эпизод. Однажды вечером пришел ко мне Владимир Владимирович взволнованный, чем-то потрясенный. Я видел Сергея Есенина. С горечью и затем горячась сказал Маяковский: «Янова. Я еле узнал его. Надо как-то, Коля, взяться за Есенина. Попал в болото, пропадет. А ведь он чертовски талантлив». Мне осталась одна забава: пальцы в рот и веселый свист. Прокатилась дурная слава, что похабник я и скандалист. Ах, какая смешная потеря! Много в жизни смешных потерь. Стыдно мне, что я в Бога верю. Горько мне, что не верю теперь. золотые, далекие дали. Все сжигает житейская мреть. И похабничал я, и скандалил для того, чтобы ярче гореть. Дар поэта — ласкать и корябать, роковая на нем печать, розу белую черной жабой я хотел на земле повенчать. Пусть не сладились, пусть не сбылись эти помыслы розовых дней, но коль черти в душе гнездились, значит, ангелы жили в ней. Вот за это веселье мути, отправляясь с ней в край иной, я хочу при последней минуте попросить тех, кто будет со мной, чтоб за все, за грехи мои тяжкие, за неверие в благодать, положили меня в русской рубашке под иконами умирать.
Оберегая меня, от меня скрывали разные неприятности, и я многого не знала. Не знала я и того, что между Сергеем и Соней идет разлад. Когда я приходила, в доме было тихо и спокойно, только немножечко скучно. Видела, что Сергей чаще стал уходить из дома, возвращался нетрезвым и придирался к Соне. Но я не могла понять, почему он к ней так относится, так как обычно в таком состоянии Сергей был нетерпим к людям, которые его раздражали. И для меня было совершенной неожиданностью, когда после долгих уговоров сестры Кати Сергей согласился лечь в клинику лечиться, но запретил Соне приходить к нему. 26 ноября Сергей лег в клинику для нервнобольных, помещавшуюся на Большой Пироговской улице. Клиника эта скорее походила на санаторий. Внизу в вестибюле стояли цветы, всюду чистота. На натертых паркетных полах лежали широкие ковровые дорожки. Отношение врачей к Сергею было очень хорошим. Ему отвели отдельную светлую комнату на втором этаже, перед окном которой стояли в зимнем уборе большие деревья. Кроме того, ему разрешили ходить в своей пижаме, получать из дома обеды. Иногда обеды ему носила Катя. Но в основном это была моя обязанность. С первых же дней пребывания в клинике Сергей начал работать. Без работы, без стихов он не мог жить.
Стихи, которые Сергей написал в больнице, как бы подводят черту под его земным пребыванием и уносят его в вечность. Но мы это поняли потом, значительно позже.
Тоя, только лишь мечтатель, синячей утративший во мгле. Эту жизнь прожил я словно кстати, заодно с другими на земле. И с тобой целуюсь по привычке, потому что многих целовал. и как будто зажигая спички, говорю любовные слова. Дорогая, милая, навеки. А в душе всегда одно и то же. Если тронуть страсти в человеке, то, конечно, правды не найдешь. Оттого душе моей ни жестко не желать, не требовать огня. Ты, моя ходячая березка, создана для многих и меня. Но всегда ища себе родную и томясь в неласковом плену, я тебя нисколько не ревную, я тебя нисколько не кляну. Кто я? Кто я? Только лишь мечтатель синячей, утративший во мгле. И тебя любил я только кстати, заодно с другими на земле.
Лечение в клинике было рассчитано на 2 месяца, но уже через 2 недели Сергей сам себе наметил, что не пробудет здесь более месяца. Здесь же он принял окончательное решение не возвращаться к Софье Андреевне и уехать из Москвы в Ленинград. 19 декабря Соня пишет матери полное горечи письмо. Потом я встретила Сергея, и я поняла, что это большое и роковое. Как любовник он мне совсем не был нужен. Я просто полюбила его всего. Остальное пришло потом. Я знала, что иду на крест, и шла сознательно, потому что ничего в жизни не было жаль. Я хотела жить только для него. Я себя всю отдала ему. Я совсем оглохла и ослепла, и есть только он один. Теперь я ему больше не нужна, и у меня ничего не остается. Если вы любите меня, то я прошу вас ни в мыслях, ни в словах, никогда Сергея не осуждать и ни в чем не винить. Что из того, что он пил и пьяным мучил меня? Он любил меня, и его любовь все покрывала. И я была счастлива, безумно счастлива. Благодарю его за все, и все ему прощаю. И он мне дал счастье любить его, а носить в себе такую любовь, какую он, душа его, родили во мне, это бесконечное счастье. 19 декабря Катя и Насеткин зарегистрировали свой брак и сразу же сообщили об этом Сергею. Сергей был очень доволен этим сообщением. Он уважал Василия Федоровича и сам всегда советовал сестре выйти за него замуж. Под предлогом каких-то дел 21 декабря Сергей ушел из клиники. Случаи, когда по делам Сергея выпускали из клиники, были и раньше, но выпускали его с врачом, и он в тот же день возвращался в клинику обратно. Но на этот раз он не вернулся. Не пришел он и домой. Дома было тревожно, ждали его каждую минуту. 23 декабря под вечер мы сидели втроем у Софьи Андреевны. Она, Насеткин и я. Часов в 7 вечера пришел Сергей с Ильей. Сергей был злой. Ни с кем не здороваясь и не раздеваясь, он сразу же прошел в другую комнату, где были его вещи, и стал торопливо все складывать, как попало в чемодан. Вложенные вещи Илья с помощью извозчиков вынес из квартиры, сказав всем сквозь зубы: «До свидания!» Сергей вышел из квартиры, захлопнув за собой дверь. Мы с Софьей Андреевной сразу же выбежали на балкон. Был теплый тихий вечер. Большими хлопьями, лениво кружась, падал пушистый снег. Сквозь него было видно, как у парадного подъезда Илья и два извозчика устанавливали на санки чемоданы. Снизу отчетливо доносились голоса отъезжающих. После того, как были размещены на санках чемоданы, Сергей сел на вторые санки. У меня вдруг к горлу подступили спазмы. Не знаю, как теперь мне объяснить тогдашнее мое состояние. Но я почему-то вдруг крикнула: «Сергей, прощай!» Подняв голову, он вдруг улыбнулся мне своей светлой, милой улыбкой, помахал рукой, и санки скрылись за углом. Татьяна Есенина, дочь поэта. В 1925 году отец много работал, не раз болел и часто покидал Москву. Кажется, он был у нас всего 2 раза. В декабре он пришел к нам через 2 дня после своего ухода из клиники, в тот самый вечер, когда поезд вот-вот должен был увезти его в Ленинград. Спустя неделю, спустя месяцы и даже годы родные и знакомые несчастное число раз расспрашивали меня, как он тогда выглядел и что говорил, потому и кажется, что это было вчера. В тот вечер все куда-то ушли, с нами оставалась одна Ольга Георгиевна. На звонок побежал открывать Коля, соседский мальчик, и вернулся испуганный. Пришел какой-то дядька вот в такой шапке. Вошедший уже стоял в дверях детской за его спиной. Коля видел Есенина раньше и был в том возрасте, когда это имя уже что-то ему говорило, но он не узнал его. Взрослый человек, наша Бонна, тоже его не узнала при тусклом свете в громоздкой зимней одежде. К тому же все мы давно его не видели. Но главное было в том, что болезнь сильно изменила его лицо. Ольга Георгиевна поднялась навстречу, как взъерошенная клушка. «Что вам здесь нужно? Кто вы такой?» Есенин прищурился. С этой женщиной он не мог говорить серьезно и не сказал: «Как же это вы меня не узнали?» «Я пришел к своей дочери!» «Здесь нет никакой вашей дочери!» Наконец я его узнала по смеющимся глазам и сама засмеялась. Тогда и Ольга Георгиевна взгляделась в него, успокоилась и вернулась к своему занятию. Он объяснил, что уезжает в Ленинград, что поехал уже было на вокзал, но вспомнил, что ему надо проститься со своими детьми. «Мне надо с тобой поговорить», — сказал он и сел, не раздеваясь, прямо на пол, на низенькую ступеньку в дверях. Я прислонилась к противоположному косяку. Мне стало страшно, и я почти не помню, что он говорил. К тому же его слова казались какими-то лишними. Например, он спросил: «Знаешь ты, кто я тебе?» А я думала об одном. Он уезжает и поднимется сейчас, чтобы попрощаться. А я убегу туда, в темную дверь кабинета. И вот я бросилась в темноту. Он быстро меня догнал, схватил, но тут же отпустил и очень осторожно поцеловал руку. Потом пошел проситься с Костей. Дверь захлопнулась. Я села в свою детскую карету, стала качаться. Костя схватил пистолет.
Святые мне говорят, прощай, головками кивая низко. Ты больше не увидишь близко родное поле, отчий край. Любимые, ну что ж, я видел вас и видел землю, и эту гробовую дрожь, как ласку новую, приемлю. Весенний вечер, синий час, ну как же не любить мне вас, как не любить мне вас, цветы, я с вами выпил бы на ты. Шумили в койре зеда, с моей душой стряслась беда, с душой моей стряслась беда, шумили в койре зеда. Колокольчик, твой ли пыл мне в душу песней позвонил и рассказал, что васильки очей любимых далеки. Не пой мне, пощади, и так огонь горит в груди. Она пришла, как к рифме вновь, неразлучимая любовь, цветы мои. Не всякий мог узнать, что сердцем я продрог, не всякий этот холод в нем мог растопить своим огнем, не всякий длани, кто простер, поймать сумеет долю злую, как бабочка я на костер лечу и огненность целую.